Дорогие друзья, добрый вечер. Давайте начнем нашу очередную встречу, беседу. Сегодня наш собеседник, известный польский историк, преподаватель, профессор, да? Преподаватель Варшавского университета Иероним Граля. И сегодня мы поговорим, помимо уже ставших традиционными вопросами о путях прихода в профессию, мы поговорим и о тех темах, прежде всего, темах истории Московской Руси, а также о темах, связанных с российско-польскими отношениями, с исторической памятью и со многими другими сюжетами, которые переплетаются вокруг этих тем. Итак, первый вопрос, который я хочу задать, он уже традиционный для нашего цикла, и условно звучит он так, соответственно, наш собеседник докатился до жизни такой и стал историком. Что привело на стезю историка? Так, пожалуйста.
Ну, работает. Ну, вообще-то напрашивается банальный ответ, что к истории привела меня история. Если воспитываешься в доме, где кругом стоят шкафы с исторической литературой, которая собирает уже четвертое поколение твоих предков, это понятно, что воздух дышит историей. Случилось так, что моя мама была ученицей известнейшего польского историка и медиевиста, уроженца Москвы, кстати, у площади трех вокзалов, родился дважды президент Польской академии наук Александр Саныч Гейштор. Мама была в этом поколении, первом поколении студентов после 1945 года, которые пришли в Варшавский университет, и была вторым-третьим магистром, который защищался у Александра Саныча. И, конечно, ну, ей профессию историка Бог послал. Потом она была основоположником архива в городе, где родился, в городе Седльце. Потом очень уважаемым и популярным преподавателем истории и так далее, и так далее. Но вообще-то вопрос сложнее. Почему мама стала историком, хотя до войны хотела стать лесником или заниматься как дочь дворянской семьи аграрной культурой, поднимать уровень аграрного знания в подлашской деревне. Дело в том, что сказались гены, дорогие мои, без генов никак. Если поискать несколько поколений в материнской линии у меня там в роду пораньше, ну, прапрадед, хочешь не хочешь, был учеником Грановского просто. И свою первую работу получил как преподаватель, а потом профессор Казанского университета, направлен Грановским там. И там издал свою книгу «Первые мужи» в античной Греции, которая еще в 30-е и 40-е годы была классиком, почти 100 лет после того, как он ее написал. Так что вот, кстати, он наш сосед, поскольку его квартира, когда он вернулся в Москву и стал преподавать уже не историю, а политэкономию, который был основоположником в Московском университете, то его профессорская квартира была, честно говоря, там, где теперь Институт искусств, рядом с Елисеевским магазином вообще-то. Так что, когда мне в свое время профессор Светлов спросил, как я себя чувствую в актовом зале, сказал, что прекрасно, поскольку это салон дедушки Ивана Кондратича. Так что, ну вот была такая фамилия Иван Кондратич Бабст, оздеец, русский немец, которого потомки женились потом, вошли в брак с польской кровью, конечно, в России, поскольку настоящий польский дворянин с Мазовии, где мог родиться? Под Житомиром. После чего, после длинной службы на Балканском фронте и прочее, познакомился с дочерью Бабста и поженились, а потом он служил в России в разных местах. В 18 году, кстати, в Ярославле на Волге вышла замуж опять за польского дворянина с Мазовии его дочь, моя бабушка. И так это гены, конечно, передавались в семье, все еще. Без сомнения, я просто был обречен. На ваш ответ я должен сказать, что наверняка не я пришел к истории, эта история пришла за мной.
Когда вы потом об этом не сожалели, о том, что выбрали именно такой путь в жизни?
Если в моей жизни что-то получилось по-настоящему, это удачный выбор профессии. Если у меня что-то получилось в этой профессии, это выбор специализации. И хочу сказать, что практически все, что в моей жизни приносило мне радость, удовлетворение, дружбу, любовь тоже, и даже кота, это все через историю. Я все в жизни заполучил от окружающего мира через историю.
А кот-то каким боком к истории причастен оказался?
Это очень веселая история. В Петербурге, здесь не даст, когда я там служил и работал, вот не даст мне соврать уроженец Беларуси в МГУ Юрий Аркадьевич Борисенок. Я там очень дружил с одной прелестной, очаровательной дамой из города, с подгорода Гродно, с деревни, где жили одни поляки, а деревня имела, но очень не польское и не белорусское название. Деревня называлась Кирали. Когда я стал по просьбе этой очаровательной дамы изучать историю этой деревни, поселка, я сообразил, что это место, где Стефан Батори, отступая после осады Пскова, наделил землей своих венгерских солдат. И Кирали – это обозначает королевщина, королевское имение просто. Так что выяснилось, что исконно польско-белорусские предки моей приятельницы были венгерского происхождения. Деревня, по-моему, так и до сих пор мне этого не простила. Но дело не в этом. Дело просто в том, что мы стали очень близко дружить, и внезапно появился петербургский кот. Кот зятя этой дамы, с которым не было чего-то сделать, поскольку зять уезжал на гастроли. Почему на гастроли? Поскольку зять, собственник моего кота, позже моего, раньше это его, это был барабанщиком в очень известной вашей рок-группе «Король и Шут». Всяищем кот, выяснилось, что интеллигент, выбрал у польского дипломата слушать не оперы, чем барабаны каждый день вечером дома. Я тоже бы так выбрал.
Еще вопрос по поводу еще одного выбора. А почему ты выбрал средневековую Московскую Русь?
Знаешь, это не так уж просто. Вот здесь ящик не открывается так элементарно. Дело просто в том, что когда я поступал в университет, я точно на 110% знал, чем буду заниматься. Были только две возможности. Или наполеоновские войны. Казалось бы, что на эту проблематику я просто обречен, поскольку оно семейная традиция, участники этих войн, прапрапрадед Рудницкий, который с пятым корпусом брал Смоленск, там, моего дяди, дед с гвардии Наполеонской под Самосерой, под Кожетульский известный. Было ясно, я буду заниматься военной историей наполеоновской эпохой. Если не получится, есть еще Вторая мировая война и сражения на Пацифике. Пришел я в институт. Медиевистом я точно не хотел быть, поскольку медиевист у меня был дома. Я очень любил мою маму, и хватит. Видел, как она живет медиевистикой, для меня это было... У меня было свое, у меня были наполеоновские войны. И понимаете, когда я первую неделю провел в моем любимом историческом институте, выяснилось, что на 50 мужиков, 50 занимается или наполеоновскими войнами, или Второй мировой войной из моих однокурсников, я понял, что вот теперь-то я как-то не очень хочу, как все. А потом я еще вошел в конфликт с руководителем курса. И в рамках наказания, но не можно было пускать через палки, можно было пускать через экзамен, меня направили к самому злому экзаменатору по медиевистике, который очень известен. В России был когда-то Андрей Витольдович Поппе, о котором сам Рыбаков говорил через зубы железные Поппе. Он выигрывал со студентами там, 16-2, 17-1, ну, и так далее, и так далее. И тут мой руководитель курса был уверен, если кто-то в состоянии прикончить этого гаденыша, это Поппе. Поппе встретил меня не очень дружелюбно, посмотрел на меня, сказал: «Ах, ваше поколение, что вы там знаете про медиевистику?» И на ближайшие 2 недели дал мне 10 книг. Ну, я еще прочитал 20. Но зная, что старый злой человек даст мне вопросы за пределов того, что дал мне как чтиво. И тогда я прочитал одну из самых важных книг в моей жизни. Это была «История Византии» Георгия Острогоцкого. Книга, которая создала меня как медиевиста за одну ночь практически. Передо мной открылся совсем другой мир. Не атаки гренадьеров и доблесть Уан, а тысячелетняя история империи, которая не имела себе равных в цивилизационном плане и прочее. Плюс ее влияние на славян. С экзамена, которого нарушил представление Поппе, поскольку вот этот экзамен то я выиграл от имени студентов, а не он, и я понял, что есть человек, у которого я хочу учиться. Я не буду заниматься Наполеоном. Я буду заниматься, пожалуйста, Средневековьем. Решение было принято стремительно. Но, с другой стороны, когда я увидел программу института на ближайшие годы, я понял, что хотеть-то я могу хотеть, но уже идут другие предметы, другие зачеты, другие занятия. Не так уж много возможностей профилироваться именно в этом направлении. Тут я вспомнил, что в те времена существовал такой принцип индивидуальный порядок обучения просто. Поскольку, ну, хочешь не хочешь, был отличником, просто мог получить это как привилегию. Получил. 4 года учил у Поппы как раз именно славян, Византию, Русь и так далее, и так далее. Вот все просто. Случайный выбор, случайная книжка, и как перед послами Владимира в Царьград внезапно облака раскинулись, показалось небо. Византийское, конечно.
Но все-таки, а почему именно Русь и еще такого неожиданного периода, 16 веком все-таки как-то мало интересуется, 15-16? Неожиданном аспекте...
Не отработали лекции. Я начинал все-таки с другого периода. Первые дюжины две моих работ касаются 12-13 века. Я занимался Галицко-Волынской Русью и русско-византийскими отношениями. А потом, когда уже поступал на работу в университете, появился вопрос, а где этого Гралю пристроить? Поппе не мог иметь в силу разных причин аспиранта. Единственное место, где для меня была ставка, было на кафедре истории СССР у Андрея Витольдовича, у Людвига Ивановича Базылева. И Базылев согласился, он очень даже хотел, чтобы я у него работал, но при одном условии, что я полностью выхожу из-под юрисдикции Поппе, прощаюсь официально со Средневековьем по нашей хронологии и передвигаюсь в историю России новых времен, 16-17 век. И очень, я бы сказал, тщательно изучив возможность им заниматься, как раз в беседе с Поппе, а потом с Базылевым, еще с профессором Гейштером, я пришел к выводу, что по мере возможности буду объединять компетенции медиевиста и специалиста по новым временам. И пошел в направлении как раз Московского государства, ну, которая, ну, опять открыла передо мной совсем новый, совсем другой мир. Например, поставила передо мной задачу, которой классические медиевисты, специалисты по XII-XIII веку, просто не знают. Мир архивов. Но чего можно накопать теперь для, в архивах для XII века? Можно, когда случайно найдут какой-то сундук в библиотеке Эскориала, в Сан-Марко или в публичке в Петербурге. То еще можно, какой-то шанс еще есть на византийские материалы, случайные. А так, а здесь пришло мне просто еще стать отчасти архивистом, и, а потом просто издавать источники. Что еще более интересно, чем только их читать.
Что, на твой взгляд, отличает человека русского средневековья, человека Московской Руси от современного человека? Что перекликается, что дисгармонирует вот в той эпохе с сегодняшним днем? И какие проблемы из этих двух эпох удалось решить, какие нет? Дополнительные полчаса для вечера.
Что отличает? Начнем с маленького комплимента вообще для Руси. Если использовать для наших рассуждений материалы Средневековья, без сомнения, русича, по крайней мере, представителя широкого, так скажем, понимаемой элиты русской общественности, русского общества, отличало, во-первых, от окружающего мира. Одно – грамотность. В те времена, 13 век, еще, по крайней мере, до монгольского нашествия точно, статистический русский, не хочу сказать интеллигент, но просто представитель русской элиты, в хорошую сторону отличался от Запада уровня своей грамотности. Насчет того, как теперь, сами себе ответьте. Не уверен, что этот вопрос удалось решить в хорошую сторону. Серьезно говоря, какие сходства, какие различия? Большинство из нас, которые сидят в этом зале, это люди, которые наблюдали своими глазами, как в Россию возвращается религиозность, и как все больше и больше людей обращается к, по крайней мере, вербальной, так скажем, практике, к церковным ценностям. Опасаюсь, что опять выигрывает человек средневековья, поскольку он, во-первых, этого искренне верил, во-вторых, например, по крайней мере, знал священное писание. А еще по случаю иногда читал отцов церкви и так далее, и так далее. Так что опять, с точки зрения богословского учения, я то говорю как старый социалист, между нами говоря, с точки зрения богословского обучения я не уверен, что удалось нам решить в хорошую сторону вопрос знаний и даже нравственности. Не, я понимаю, что в наши времена рассуждать об этом, что такое грех, для наших современников, и что, какую значение имело само понятие для людей тех времен, не стоит. Но с другой стороны, я всегда уважал людей, которые верят во что-то и которые пытаются соблюдать верность своим убеждениям. Что с другой стороны сближает человека средневековья до человека наших времен? И даже так, что, может быть, человек средневековья ближе к нашему современнику, чем человеку времен просвещения или, скажем, рубежа 19-20 века. Знаете, это как раз в России, особенно в регионах, видно определенное превосходство народной или деревенской культуры над городской и над высокой культурой. Но тоже с точки зрения, это вопрос не рейтинга, что важнее, это просто констатация, что, например, в семейном обиходе, в общении со знакомыми, в ощущении мира и прочее, человек 21 века в России намного больше похож на человека 14-15 века, чем на человека 19 века. Например, представьте себе, что в 19 веке в крупном журнале в царском Петербурге пошли бы объявления «Снимаю порчу», например. Правда? Или дешево буду давать вам советы, как завораживать там мужа соседки. Ну, прошу прощения, но какой петербургский или московский крупный журнал бы такое печатал? А это же ведь возвращение к народным представлениям, таким первобытным чуть-чуть. Так что есть определенные сходства. Может быть, история иногда ходит кругами, и, может быть, мы находимся в данный момент немножко в положении, которое немножко напоминает Русь после первого монгольского нашествия, когда ушла часть книжников, князей, вотчинников, бояр, скрипторий, библиотек и прочее. И потом пришло какое-то время, когда было надо наверстать, восстановить и прочее. Но это определенное время ведь отражалось, например, в уровне письменности и так далее. Я думаю, что есть на чем позадуматься.
Можно чуть более детально? Вот такой замечательная книга ваша была посвящена Дьяку Висковатому, и там чрезвычайно интересные были наблюдения о качестве этой бюрократии, которая начинала вырастать в московском государстве, и вы о ней как-то хорошего мнения. Хотелось бы все-таки понять, почему, и даже вы ее ставите выше в некотором смысле модернизационном, чем, скажем, такой же свой польско-литовского государства, который вроде бы в бюрократию даже и не оформился.
Нет, ну, во-первых, я не могу не ставить ее выше, поскольку эта бюрократия наверняка была одним из залогов успеха российского государства в его соперничестве, противостоянии с польско-литовским. Но просто, прошу прощения, профессионалы победили дилетантов, это абсолютно ясно. Во-вторых, это был очень хороший, высокий уровень бюрократической выправки. Самое страшное, что произошло, это с любой бюрократией она происходит, и из российского проходило это не один раз, когда-то под своей тяжестью так само сдохла китайская историческая бюрократия. Это, как бы сказать, такой спонтанный процесс увеличения просто уже ее до, ну, скажем так, но если с 5-7 приказов, которые есть в начале, коротко перед реформой Петра мы имеем там чуть ли не 180, но понимаете, что появляется, как в страшном сне бюрократа, министерство уже до чистки обуви и прочее. И это, конечно, действительно в определенный момент стало проблемой. Но в 16 веке, в первой половине 17-го, это был, по сути дела, костяк администрации, костяк профессионального, я бы сказал, кадрового ресурса государства, даже если они впрямую не имели непосредственного влияния на там, скажем, Боярскую думу. На государя уже имели влияние. На Боярскую думу по-разному бывало. Ну, а потом, в конце концов, они будут входить все-таки в элиту. Но, простите, как не ценить бюрократию, и это с русской бюрократией, когда понимаешь, что смотришь на фотографию наркома Чичерина и понимаешь, что предок был домским дьяком 300 лет раньше. Преимущество – это 300 лет. Это то же самое, что идешь, скажем, в Аузвертигесамт и смотришь какую-то семью немецких чиновников, дипломатов, каких там Шлиппенбахов и прочее, и понимаешь, что они говорят, да, вообще-то мой то начинал, когда там у курфюрста был рацманом в начале 16 века. Вот это есть не вопрос каких-то аристократических замашек, поскольку они не говорят, что мы голубой крови. Мы поколенные профессионалы. И эта бюрократия, это действительно было феноменальное явление. Я хочу сказать, что без бюрократии, без этого дьяческого сословия, многие явления не появились бы в России так рано, как они появились. Ну, анекдотический сюжет. Когда я в этой книжке писал о начале организованной, уже структурно обдуманной системы русской разведки, поднялся с одной стороны крик у моих коллег на Гарварде, Кинан меня клеймил и писал, у них же не могло быть разведки, поскольку они дикие люди, у них же не могло быть разведки раньше, чем было на Западе, организованной как административная служба, а не личные слуги государя. В тот же самый момент, не буду указывать пальцем, кто из моих российских коллег кричал, что это польская задумка, у нас шпиномания, мы везде видим КГБшников. Спас меня авторитет великого специалиста по этому делу, Примакова. Поскольку когда составляли историю русской разведки, для первого тома просто купили два экземпляра Висковатого и засунули в библиографию. И в тот момент внезапно те же самые коллеги из МГУ, которые раньше говорили «польская шпиономания», стали сказать, ну вот, оказывается, что мы были передовой администрацией. Понимаете, замечательная служба, замечательные люди. Причем многим надо бы, современникам нашим, о, опять старики были лучше, чем мы, многим можно бы рекомендовать такое поведение, как моего Висковатого на Плахе или Никиты Фуникова, Курцева. О Фурцеву я только что с коллегами из Минкульта разговаривал. Фрейдовская ошибка. Которые в момент смерти не брали своих слов обратно, поскольку были уверены, что верой и правдой служили государству. А государство – это все-таки что-то больше, чем государь. Очень современный подход, надо сказать. Как мы теперь говорим, гражданский. А в ответ на вопрос, который был подспудно задан, почему висковатый? Ну, простите, коллеги, когда я брался за свою работу, не существовала ни одна биография ни одного русского бюрократа. Хотя существовала замечательная работа, забытая на многие годы, как бы сказать, такой сводный портрет дьяков одного направления. Гениальная книга Николая Петровича Лихачева «Разрядные дьяки», которая для меня была такой же самой важной в жизни книгой, как «История Византии и Острогорского». Там я для себя открыл вот мир русской бюрократии.
А кто из политических или государственных фигур российской и польской истории последних, скажем, пяти веков, кажется тебе наиболее как бы соответствующим вызовам, историческим вызовам эпохи? Потому что подспудно я увидел, что Петр I явно не твой герой. Или я ошибаюсь?
С Петром, конечно, у меня сложные отношения. Но более как польский патриот, чем как польский историк, я могу сказать, что я могу простить ему многое за одну единственную фразу, которую он сказал, которую потомки его не послушали. Это известная фраза на первое предложение раздела в Польше со стороны прусского короля, когда он сказал: «Этого не практикуется». В связи с чем, конечно, я ему за это благодарен. Благодарен еще за одну вещь. Вы знаете, при всех своих диких нравах, таких же самых масштабов, как и таланты, которыми Бог его наделил, это был все-таки человек в своих отношениях к государям-партнерам, человек чести, моментами даже наивный. Вы вспомните, как несчастный молодой Петр пытался наладить отношения на закате Священной Лиги, чтобы бить турок, и все на него смотрели почти как на пришельца из Папуи Новой Гвинеи, который еще в обиходе не существовал, я бы сказал. Не понимали, о чем он вообще там несет. Какая идея, какой-то крестовый поход. Но в целом его отношение, например, к этому намного менее положительному персонажу, как монарх, чем он, как Август Саксонский, король польский и электор саксонский, имел все черты очень честного поведения. Даже моментами сказал рыцарского даже. Нет, ну понимаете, с Петром другая проблема. Все чаще и чаще это видно, что наши современники устали от того, чтобы вникать в многогранный характер и многогранные таланты и недостатки государей. Им нужен государь на данном направлении узкой специализации. Сколько лет школьники читали о государе, который прорубил окно на Балтику, и окно в Европу, и который стал основоположником плотного сотрудничества России с европейским миром. Сегодня на борту самолета читал я совсем новое видение в исполнении Караганова, где оказывается, что Петр вообще герой наших времен по той причине, что он прекрасно начал проект, который мы завершили, но тоже в его времена не забывали про Китай. Я не уверен, что уважаемый Караганов знает, какие были отношения России с Китаем при Петре. Судя по всему, не очень знает. Но так или иначе, теперь оказывается, что мы ищем у него совсем других, я бы сказал, направлений, других идей и так далее. Все, конечно, опирается на плохом знании. Вы знаете, из ваших государей, простите, опять нетипичный для поляка выбор, мне довольно близок Александр Третий, довольно близок, не только по той причине, что случайно был учеником дедушки Бабста, но тоже по той случайно, поскольку не он должен быть его учеником, а его старший брат, который тоже был учеником. А именно по той причине, что, во-первых, придумал гениальную модель, которую, не называя в голос, пользовались потом все правители России, Советского Союза и России опять. Известных два союзника, армия и флот. Те, которые этого в голос не сказали, и так в это верили. Александрийская схема работала и работает. А уж так по чесноку говоря, все-таки сколько было государей, которые так, по сути дела, росли во времена своего правления, не будучи по-настоящему к этому подготовлены, не ставля палки в колеса экономического развития, понимая ограничения страны с точки зрения ненужных политических авантюр и так далее, и так далее. Знаете, я думаю, что рационализму, школе рационального политического мышления, многому можно у него научиться. И, наконец-то, простите, но страшно это, скажем, показание страны поляка. Мне намного ближе Николай I, чем Александр I. Может быть, по той причине, что, имея выбор между лгуном и честным, я выбираю честного. Даже если он был неправ, но и ошибался до конца, ошибался честно. И все-таки государь, который для России пытался сделать очень много, воспринимая Россию все-таки не только как свою собственность. Александр воспринимал как свою собственность, как степень для своего авторитета. А с Польшей, конечно, масса проблем, поскольку, знаете, иногда надо... Но история Польши все-таки имеет массу других нетипичных для России проблем. Например, существование виртуальное 123 года без государственности. Теперь, чей опыт может для нас быть ценным? Вот, например, когда мне в России вспоминают Чарторийского, я говорю, что Чарторийский для нас интересен не как довольно неудачный министр внешней политики Российской империи, как замечательный министр иностранных дел страны, которая не существует. Когда посмотреть, что, не имея профессиональных кадров, профессиональных дипломатов, не будучи признанным представителем какого-нибудь государства и так далее, что Чарторийский добился, организуя структуры польской миграции, политическую агентуру, политические службы, донесения, разведку и прочее, он создал виртуальную империю. Да, были ошибки, были проколы и прочее. Но, простите, от Памира по Лиссабон это работало. А его политическое завещание влилось потом практически в политику польских патриотов во времена Версальского конгресса. В огромной степени проекты, которые реализует часть польских политиков в 18 году, связаны с традицией, которая уходит еще корнями в политику Чарторийского, как князя-эмигранта, не состоявшегося короля Польши, главы эмиграции и прочее. Это редкий случай в истории Польши замечательного организационного таланта, такой почвенник. Вот бюрократ как раз отчасти даже. Польша в свои последние века имела двух, по крайней мере, таких людей, которые умели создать такую структуру, по сути дела, не располагая реальными средствами. Это был Чарторийский и после 1945 года Ежи Гедрович, который практически имел только один инструмент – журнал. И с этим журналом создал практически своего рода идеологическую империю. Я помню, не буду говорить, в какой редакции в России беседу на тему наследия Гедройтя с его близким сотрудником, покойным уже известным большинству из вас, Ежем Помяновским, где российские коллеги очень долго спрашивали про средства, с помощью которых Гедройт мог делать такую политику. И каждый раз повторялся вопрос в формулировках, в которых все меньше и меньше было вуаля и каких-то заслон. Наконец-то вырубили честно и сказали, а сколько вам давал госдеп? А поскольку ответ был отрицательным, поскольку госдеп ничего не давал, а вообще-то Гедройт еще при всем при том, можно сказать, был в какой-то степени антиамериканский, почему наши собеседники абсолютно этого не понимали, то нас посчитали нечестными. Вот поляки опять кривят душой, не хотят сказать, сколько получали. Не понимали, что Гедройт, будучи человеком, за определенными деньгами, еще довоенными, все, что у него было, отдал на службу национальной идеи. Что он еще в Риме создавал в начале газету, институт и прочее, потом продал все и переехал в Париж. Это все была его собственность. И все это отдал на народ. Так же само, кстати, как частично своих ведь средств черторийский держал эту службу, агентуру, разведку и прочее. Вот с одной стороны, то глубокая привязанность национальной идеи, с другой стороны, чувство долга, чувство службы. Как у нас говорят, служба публична. Службы государственной идеи. Вот таких бы нам теперь.
Как-то естественно двинулись в сторону современности. Вот, по крайней мере, с 2000 года вы как-то очень часто выступаете не по прямой специальности, а комментируете события и начало Второй мировой войны и, собственно, Второй мировой войны. Как бы вы сказали, как ваша позиция к этим событиям соотносится с той перестройкой образа истории XX века, который происходит в Польше после 1989 года?
Дорогой Никита, ваш вопрос позволил мне вспомнить беседы времен моих первых заездов в Россию, когда я в 88-м первый раз приехал на длинную стажировку. В МГУ мне постоянно ставили тот же самый вопрос. А тема у вас какая? Я пытался объяснять, что я занимался средневековьем, а теперь 16-17. Они говорили, ну хорошо, хорошо. А тема у вас какая? Вот здесь мы выходим на фундаментальное различие между подготовкой историков в Польше и в России 70-е, 80-е и 90-е. Драматический выбор. Узкая специальность или широкая специальность? Я постепенно двигался, как вы уже заметили, от Средневековья к 16-17, но когда я стал комментировать разные вещи, у меня уже был опыт тоже занятий 18-19. Это все видно на Академии Эду, это все работы там висят. В конце концов, есть темы, от которых не уйти. Могу вам сказать так. Тот же упомянутый Александр Гейштор вел два докторских семинара. Официальный семинар. 70-е, 80-е. Официальный семинар. Это был семинар по европейскому средневековью и польскому. Второй – история армии Краевой. Он сам был карьерным, я бы сказал, кадровым офицером армии Краевой, причем еще этого идеологического направления он был офицером БИПа. И на его семинарах медиевисты учились тоже приемам истории XX века. Это нередкое явление отнюдь на Западе. В 1945 году, например, когда выяснилось, что заниматься в Германии современной историей, это Zeitgeschichte, некому, поскольку вопрос того, что большая часть служила идеологии, а не науке. Один из самых великих российских, немецких медиевистов XX века, великий Перси Эрнст Шрам, который написал до этого массу работ про времена Оттонов, про символику власти и прочее, сказал, все, я выполнил мой долг как медиевист. Теперь мы начинаем заниматься 20 веком, желательно 30-е и 40-е. Надо говорить народу правду. И через несколько лет стал издавать источники, стал большим специалистом в этой области. Я, конечно, не персиец Шрам. Вопрос другой. Как в старом анекдоте, но чукча читатель или писатель? Я читатель. Я читал очень много на эту тему, читал тоже много источников. И подвигался, конечно, про лестницы хронологии. Ну и, конечно, дошло действительно до актуальных политических тем. Скоро вы меня спросите про многострадальную книжку Веревкина и так далее, и так далее. Я уже знаю, чем то пахнет. Знаете, в жизни каждого из вас есть какие-то воспоминания, от которых вас трясет. С книжкой это было так. Когда представители посева появились в посольстве, что хотят взять одно, второе, третье интервью на актуальные исторические темы, мы с послом Баровым очень обрадовались. Мы считали, что очень важно, наш долг, он социолог и гуманитарий, а историк, будем рассказывать русскому обывателю про польскую историю 20 века. Проблема была одна, что ни одна статья после корректуры не была доведена до уровня, который мы просили. Я сам делал редактуру и корректуру, но поскольку оно, есть моя любимая ошибка в одной статье, где мой любимый гейштер чуть ли не превращается чуть ли не в профессора с 17 мгновений весны, называется Гершнер. Но уж я точно знаю, что учу меня Гейштор, а не Гершнер, правда? Я правил это трижды, в посеве напечатали Гершнер. После чего приходит Веревкин и говорит, мы бы хотели ваше интервью, а в посеве, посмотрите, это издано как интервью Граля Бар, или Бар Граля, интервью брал Веревкин. Мы бы хотели издать ваше интервью как книгу. Хорошо, издаем это, очень мило, пригодится и прочее. Это был как раз момент, когда я уезжал из России, конец моей службы в России. Я еще сделал очередную корректуру и уехал. Дальше должны были этим заниматься мои преемники. После чего я только получил приглашение на презентацию, приехал, посмотрел. Ну и, как говорят на Руси, меня хватил Кондратий. Поскольку выяснилось, что книга не Бара Граля интервью Веревкина, а книга Веревкина «Беседы с послом Польши». Прошу прощения, если в этом зале есть подвижники и друзья этого замечательного журналиста, хочу обратить внимание на две вещи. Во-первых, на статистический элемент. Если возьмете, так скажем, подсчет, сколько текста кому принадлежит, ну, ваш покорный слуга, автор где-то 60-65% текста в книге. Посол Бар 25%. А автор книги «Вопросы» плюс абсолютно кошмарный, который пестрится ошибками, экскурс, о котором речи не было, и в макете его не было. Трогательный экскурс о польском флаге, польского посольства, который висит теперь в приемной на Пятой Советской. С рассказом про ликвидацию посольства в 1939 и прочее. С подробностями, которые не имели места, которых я, как ученый, никогда в жизни бы не пустил, и так далее, и так далее. И что сделать? Мог сделать только одно. Когда выяснилось, что книга должна быть переведена на английский и как авторское произведение того же автора, но за деньги польского МИДа напечатана в Штатах, но тут я уже предъявил протест. Но, к счастью, книги до сих пор нет. Еще одно доказательство, что поляки мелочные и что любят мстить. Мне, конечно, очень жалко, поскольку мы очень много с Баром там сюжетов предложили российскому читателю, которых не так легко было раньше найти ни в русской прессе, ни в популярной исторической литературе. Как раз некоторые сюжеты, которые теперь бушуют в связи с тем, что не очень точно называется «Закон о Холокосте», мы же там три текста посвятили этому же ведь как раз, которые объясняли, но просто на элементарном языке, на языке понятий, что было, как было и о чем мы говорим.
Я правильно понял, что адекватный текст так и не был издан? Он да. Существует в принципе?
Наверняка где-то у моих... Копия правки наверняка лежит в сейфе моего одного из моих преемников, если не выбросили. Но, по-моему, у меня в компьютере где-то лежит моя правка авторская.
Каверзный вопрос.
Это безнадежный вариант просто, оживительно. Автор прячется передо мной до сих пор. Автор.
Ты открыто называешь себя... русофилом. Что это для тебя значит? И каково это быть русофилом в современной Польше?
По-моему, Первый раз еще в старом мемориале мой замечательный старший коллега по институту Адам Михник высказал фразу «Я не русофоб, я антисоветчик». А потом сказал, что очень любили цитировать в вашей прессе, что он главар польских русофилов. Я думаю, что я причисляюсь к тому же самому пониманию слова русофил. Что такое русофил? Ну, это, конечно, махровый антирусофоб. Во-вторых, понимаете, все, конечно, условно. Мы очень любим такие названия. Я бы сказал, что мое русофильство является последствием такого ментального состояния. Я всегда говорю, что Россия – это моя вторая интеллектуальная родина. А что я могу сказать? Была бы у вас бабушка, у вас русских, бабушка, полька, русская бабушка, воспитана в Польше, в польской семье, которая бы вам рассказывала сказки не о красной шапочке, а о червоном каптурку, то вы бы легче меня понимали. Моя замечательная бабушка, которая в Польшу приехала, когда ей уже было лет 25, всю свою ранную жизнь прожила в России. Как дочь царского офицера с брака с русской православной, вообще была православная еще, до 1907 года. Отец был католик, причем ревностный католик. В связи с чем, бабушка, которая была трехязычная и была человеком трех культур, в семье еще были французы, когда засыпала, а внучата бушевали в квартире, плавно переходила с польского варианта сказки на русский. Мы еще не зная букв, уже знали основный канон с моим двоюродным братом, сказок русских для малышей по-русски. Была человеком до такой степени связанным с русской культурой, что но ничем больше не могла разозлить мою маму, свою старшую дочь, когда говорила: «Да, ты, Зося, говоришь, что словацкий великий поэт. Да, ну, как бы тебе сказать, через этот свой излишний сентиментальный интеллектуализм, это такой ваш Лермонтов. Польская бабушка, которая раз говорит про словацкого, это ваш Лермонтов». И так далее. Когда я первый раз в 78 году ехал в Россию, у моей бабушки была только одна просьба, что она уже знала, что большевики взорвали храм Христа Спасителя и очень просила, чтобы ей привезти, найти какую-нибудь фотографию храма, изображение и прочее. Она, поскольку она въехала в 18 году из России, она представления не имела о глубине изменений. Что вас покорный слуга сделал? Пошел в антикварную лавку на Арбате и попросил открытку с храмом Христа Спасителя. Ну, продавец чуть не залез под прилавок. Но это действительно было 40 лет тому назад. Мне, благодаря одному искусствоведу из МГУ, удалось найти это изображение. Надо сказать, что типичных для сложных и богатых русско-польских отношений, поскольку когда я у вашего коллеги дома получал эту открытку, вышла его бабушка, на меня посмотрела и сказала: «Вы из Польши?» Я говорю: «Да, из Польши». «Вы знаете, а недалеко от Варшавы есть такой провинциональный город Седлец». Есть, это мой родной город. Вот там мы жили несколько лет с моим отцом, он там служил на улице Огородовой, я не знаю, улица Сенкевича. Это моя улица. Мы жили в том самом доме. Вот понимаете, как переплетается?
тогда понятно, вот из этого действительно, из личной судьбы становятся понятнее вот эти симпатии к России, которые очень ясно сквозит в том фотоальбоме, который вы участвовали в подготовке, которого он вышел в 2013 году. А как он был принят в Польше?
Отлично. Вплоть до момента аннексии Крыма. 3 месяца до этого момента мы стояли в разных рейтингах на первом месте продажи. В декабре 2013 года книга находилась в рейтинге газеты «Выборчей» в первой пятерке книг, которые стоит подарить на Рождество. Что было после Крыма, меня не спрашивайте. Издатель до сих пор требует, чтобы я выкупил остаток тиража. Я, может быть, честно должен так поступить, если бы не знал, что он накануне того же Рождества нелегально пустил дополнительный тираж. Я, книга вначале разошлась великолепно. И очень хорошие отзывы были, все было замечательно. Так что... Но могу еще, так скажем, вдобавок к вашему вопросу сказать, что, понимаете, первому вопросу, прежнему вопросу про русофильство и русофобию. Ну, послушайте, мэтр моей мамы и мой одновременно учитель, повторяю, родился на площади 3 вокзалов. Мать, дочь поляка ссыльного, третье поколение ссыльных инсургентов восстания 1963 года, которая польский язык в совершенстве выучила, только вернувшись в Польшу в 1921 году. Другой из моих учителей, византинист Тадеуш Василевский, кресы, как у нас говорят, Новогрудчина и Вильно. Все знали русский язык и русскую культуру. Андрей Витольдович Поппе знал даже неформальную лексику, поскольку в конце концов 2 года отсидел в штрафных батальонах и в шахтах. Правда, не до конца серьезно говорят, что горел в танке у Толбухина, это неправда. Но что глаза потерял частично именно на передовой, на батальоне, это правда. Прекрасно знает русскую культуру, русский язык. И так далее, и так далее. Знаете, когда я первый раз должен был сделать правку моего первого текста на русском, а это был где-то 84-85 год, причем для Мюнхена как раз, в редакцию «Руси Медиевалис» я писал отзыв. И хотел, чтобы это был красивый русский язык, а моей бабушки уже в живых не было. Моя мама вспомнила, что там есть такой сосед, сын царского чиновника, который после 1917 года остался в Польше. Назывался он Тихомиров. Когда я к нему пришел, он прекрасно отредактировал этот текст, обратив мое внимание, где я говорю на вульгарном современном совдеповском, а потом сказал, а вообще-то, судя по всему, вы занимаетесь такой тематикой, которой один из моих отдаленных кузенов занимается в Советском Союзе. Какой-то далекий кузен академика Тихомирова. Понимаете, очень много этого было. Я еще воспитывался в те времена, когда очень много было людей, которые не только учили русский язык в школе, но прошу прощения, мой отец 1907 года до 2014 года успел уже поступить в школу, уже первый класс прошел. Правда, в царстве польском школа была с польским языком после 1905 года, но русский язык был, а кроме того, это язык язык был в семье, поскольку его тетка вышла замуж за русского железнодорожника. И в 1915 году в эвакуации вся семья была эвакуирована на родину. Из всех своих 4 двоюродных братьев мой отец один раз уже потом только увидел своего русского двоюродного брата в 1944 году, когда Коля Трофилов шел на Берлин просто, вот и все. Так что все это было, это среда, где очень тяжело разделить это все. Не попадая в излишнее русофильство, надо понимать, что эти 120 лет оттеснулось в Центральной Польше очень сильно. Можно помнить только про цитадель и генерала Гурко, который вешал Траубта, а можно помнить только о самом успешном президенте города Варшавы Сократе Старинкевиче. А судя по всему, надо помнить и одном, и о другом. И если ты помнишь о одном и другом, абсолютно понятно, что огромная часть, так скажем, русского слоя польской культуры для нас очень важна, и некуда деваться, нет смысла за этим спорить. Я то еще помню старшие коллеги моего отца, старше несколько лет, десяток лет, например, там бывали чуть еще старше его, довоенные юристы и адвокаты, отец был юристом, которые, например, один заканчивал юрфак еще в Императорском университете Святого Владимира в Киеве. Это был мир людей, которые знали русскую культуру, которые читали постоянно, возвращались к книжкам своей молодости и детства. Вот повторяю, мой отец русский язык лизнул в начальном этапе, в первой классе школы. Потом уже русского языка у него в школе не было. В 45-м году отец записался на курсы русского языка и, как мне говорю, практически за месяца-два просто говорил по-русски. Почему? Поскольку внезапно с подсознания ребенка вспыхнул язык, на котором общались с там, теткой Трофиловой у него в семье до 15-го года. И хотя он знал язык, почему ему в 45-м году надо было ходить на курсы, он знал язык, язык был в подсознании, он не знал азбуки, он не читал. Стал читать. И стал крупным покупателем дома советской книги. У нас в детстве с сестрой были книжки для детей по-польски и по-русски. Русских мы, конечно, не читали, но картинки были лучше русских.
Вот уже более 30 лет, как ты, соответственно, стал посещать Россию, общаться с российскими, тогда еще советскими историками. И что, собственно говоря, изменилось в них, то есть в нас, вот за эти три десятилетия, в лучшую сторону, в худшую, и что изменилось за эти же десятилетия в польских историках?
Знаешь, вопрос, конечно, сложный, поскольку когда я начинал здесь приезжать, поколение ваших и моих учителей. Это было почти то же самое поколение по две стороны границы, которые между собой дружили и прекрасно друг друга понимали. Вот в Варшавском университете поколение Гейштеров, Бардахов и прочее имело своих партнеров здесь, Шмитов, Хорошкевич и так далее, и так далее. Это был очень близкий контакт. Надо сказать, что отношения между ними были близкими не только в эмоциональном плане. Это очень часто были люди, я бы сказал, сходного интеллектуального склада, похожего подхода к ремеслу историка и к этосу историка тоже. И в те времена, когда я начинал здесь приезжать, я, честно говоря, с точки зрения вот профессии историка, с точки зрения навыков профессиональных, станка историка как раз, встречал очень много знакомого, того самого, что в Польше. Во-первых, крепкое ремесло, которое считалось основой всего. Мы-то, батеньки, потом подумаем про методологию и дополнительные, так скажем, начинки. А пока давайте все-таки вспомогательные исторические дисциплины и давайте поговорим о таком ликбезе, я бы сказал. Мы, конечно, будем потом про структурализм, а пока давайте про палеографию. И здесь мы встречались с аналогичным подходом, хотя, конечно, количество ограничений, которые было в советской историографии, абсолютно не сравнять с положением историографии в Польше. И не только 60-х, 70-х, но и раньше. Практически после того важного рубежа, после методологической конференции в Отфоске, когда все попытки сверху заводить в польскую историографию, завести в польскую историографию вульгарный марксизм провалились, а с другой стороны, во всей Европе под влиянием марксистской методологии начиналось брожение и появлялись новая волна аналистов, появлялись структуралисты и так далее. Но здесь, конечно, влияние было марксизма и понимание с советскими коллегами тоже было в этой плоскости возможно. Но, короче говоря, с точки зрения вот навыков, профессии и станка, все было ясно. Мы были очень похожи друг на друга. Мы были очень похожи друг на друга. Что поменялось? Знаете, несколько лет тому назад в одном уважаемом немецком журнале, точнее, в Jahrbücher historischer Geschichte, прогремела моя полемика с московской замечательной специалисткой, моей уважаемой коллегой, с Ириной Максимовной Савельевой, где если бы кто-то взял наши тексты без фамилии, наверняка меня посчитали бы российским ученым, а ее польским, поскольку я отстаивал честь отечественной историографии, обращая внимание, что писать об этом, что нас теперь перестали признавать в мире, нас считают поставщиком сырья и прочее, а никому не интересны наши глубокие интерпретации и прочее, на что я возразил, что всегда силой российской науки именно было крепкое ремесло. И за ремесло в первую речь уважали, уважают и будут уважать. Если высокие надстройки не построены на профессиональном фундаменте, то, простите, не ожидайте аплодисментов. Но хочу сказать, что как в 50-е, 60-е, 70-е уважали Тихомировых, Черепниных, потом Зимина со Шмидтом и так далее, и так далее. Я говорю в данный момент только про московский круг, поскольку, конечно, Лихачев всегда был светилом для Европы ведь, и прочее. Так и теперь уважают, что перестали с поворотом винта уважать профессионализм и великие качества Фории. Ну, не перестали. Что, Каштанов перестал быть мировым авторитетом? Да не перестал. Более молодых упоминать не буду, чтобы не росли в гордынь. Но есть масса фамилий ученых, которых уважают и ценят. Каждый из них отличается безупречным ремеслом. Из этого начинается профессиональное уважение. Оно тоже растет. Тебя начинают уважать с твоих первых работ, как правило. И оно стареет вместе с тобой. И хочу сказать, что здесь я наблюдаю очень опасную вещь. Я об этом уже писал когда-то, что в определенный момент, и это произошло в России намного более, это в России намного более заметно, чем в Польше, произошло более стихийным образом. В поисках присоединиться к какой-то выдуманной передовой исторической науке, неизвестно какой, ну что, марсианской, венусианской, неизвестно какой, забыли о этом почвенничестве просто, о самом первоначальном этапе, наверстали, нахватались не до конца осмысленных методологий, применяют это, ну, применяют. И ожидают именно за это аплодисментов. Это как раз вторичное очень часто. Не буду называть фамилии, очень уважаемый мною петербургский медиевист в свое время, когда наконец-то открыл для себя работы первых аналистов 30-х годов, стал терзать нас в беседе, что мы не соблюдаем вообще-то принципов современного ремесла и прочее. На что я ему обратил внимание, что у меня на глазах уходила третья волна анналь, а четвертая – это вообще мои коллеги уже. Я еще не будет мне объяснять, как надо заниматься вот, историографией на основании достижений 30-х годов. Поскольку он читал об этом в конце 90-х, когда перевели, наконец-то, большую часть историографии у нас, а мы это читали на втором курсе, прошу прощения, в 76-м. Поскольку, во-первых, часть была давно переведена в Польше, а вторую часть ходил какой-то Марьян Маловист и говорил, у вас доклад через 2 недели, на что вы искренне отвечали, я не знаю французского, но у вас есть 2 недели. И все. Попробуйте так теперь с студентом российским или польским. Это абсолютно невозможно. И хочу сказать, что здесь, конечно, большая проблема, поскольку вот того, что у нас было, это единение умов, подходов и прочее, стало намного менее возможным. У нас уже эта болезнь, которая, повторяю, не была столь резкой, когда мы захлебнулись новыми, так скажем, подходами и прочее, по сути дела, прошла. А у вас она еще бьется страшной силой. Многие мои коллеги, по которых мы очень многого ожидали, моего поколения, чуть моложе меня, в тот момент, когда поверили в какую-то историографическую догму, по сути дела, это догматизм уже, например, перестали ходить в архив. По-моему, они лежат на диване и осмысляют. Потому и работы получаются лежащими.
Да, есть такой термин «диванный историк».
Есть немножко. Скажите пару слов о совсем не диванной работе, а подарочном этикете.
Вот тоже русское начало. Дело просто в том, что в 1994 году Королевский замок в Варшаве, которым, ну, опять гейшту руководил Александр Саныч, решил сделать большую выставку вместе с Кремлем «Дары Речи Посполитой». Это были подарки посольств и монархов Речи Посполитой российским государям 16-17 век. Это был очень интересный эксперимент, работать тогда с Кремлем. Это еще времена, когда возглавляла эту структуру мадам Родимцева. Я увидел дочь своего отца, я бы сказал, поскольку это была железная дама, крупный специалист. И выяснилось, что если быть этому проекту, во-первых, надо написать совсем другое видение, чем то, что привезли российские коллеги. Поскольку у них все было разделено. Да, вот здесь рукомойник, да, чеканка, вот 16 век, предлагаем что-то в Вроцлав, может быть, в Схова. Вот, а не было того, что объединяет это, как эту игру и прочее. Что было для меня странным, учитывая, что в те времена уже в России вышла ведь... к сожалению, в очень сокращенном виде, диссертация Юзефовича про посольский обычай русский. Там была часть про подарки. Я по просьбе гейштера из замка сел и написал большую, ну, на 60 печатных страниц работу как раз про русско-польские приключения с дипломатическим подарком. И так началось. А потом через лет 7, в Эрмитаже на выставке подошел ко мне зампредседателя, представителя русского МИДа в северной столице и сказал: я так слушаю, что вы так рассуждаете про это, вам это интересно? Я говорю: вообще-то да, потому что я писал об этом. О, как интересно. А я, понимаете, ухожу на пенсию и буду издавать журнал. Будет называться почти как вы, будет называться «Консул». Не хотите ли для нас написать статейку? Я написал для них несколько статей, как раз, которые частично потом вошли даже, конечно, переработаны в эту книжку. Но вопрос подарков, подарочного этикета и прочее всегда был в моих интересах, поскольку он прослеживается и в книге про Висковатого, и в разных работах про дипломатические конфликты Россия-Польша, и в разработках разных артефактов музейных и так далее, и так далее. В связи с чем я практически ничего нового не сделал, я просто продолжил лет 15 спустя мои старые увлечения. Ослужилось так, что моим соавтором стал именно тот человек, который подошел к этой витрине и сказал: не хотели бы для моего журнала написать статью. Вот тот же, это вам тоже очень интересный пример, чтобы вы все-таки порадовались, какие люди иногда работали на диппостах в соседней стране. Мой соавтор, которому в жизни выпала нелегкая доля быть российским советским консулом в мятежном Гданьске 80-81 года, увлекся Польшей до такой степени, что является автором единственной, по моим наблюдениям, коллеги Зинслава могут меня поправить, единственного романа про польскую солидарность в российской современной литературе. Олег Саркисович Давтян родил тоже сына, который работал в вашем торгпредстве в Варшаве и в свободное время переводил на польский язык стихи Тадеуша Ружевича. Вот такая семья. Могу дополнить это одним веселым анекдотом. Когда книжка вышла, позвонил ко мне один из ваших актуальных дипломатов в Варшаве и сказал: книжка-то у вас вышла. Я говорю: ну, опять. Ну, книжка у вас вышла. Да, вышла. Знаете, а там у вас интересный соавтор. Я очень обрадовался, думаю, ну да. А у меня такой вопрос. А имеет ли он какое-то отношение к нашей миссии? И тут я наивно понял, что наверняка он знает, что мой соавтор работал в Варшаве и в Гданьске, его сын, и мое, конечно, прямое. И тут я в тот момент я понял, что человек влезает под тумбочку с телефоном. Когда вылез под нее, сказал: он внук? Я понял, что он спрашивает про Давтяна, который у вас военную разведку при Сталине организовал. Который, кстати, работал в посольстве, был ведь, ну, как бы сказать, практически послом же ведь был Советской России в Варшаве. Мы друг друга не поняли, в связи с чем в глазах отечественного посольства авторитет моего соавтора очень сильно вырос.
Вопрос в развитии вот этой темы. Вот профессиональный историк попадает на дипломатическую стезю. Вот что помогало ли в этой работе опыт историка?
Очень много.
А с другой стороны, что дала эта работа тебе как историку?
Начну с конца. Это будет автоплагиат. Когда я прощался с моим постом на Климашкина, так скажем, поскольку это юридический адрес, когда прощался с моим постом здесь, и появился тот же самый вопрос. Я сказал, что мне, как историку, особенно историку дипломатии и тоже историку разведки, эта работа дала очень много, начиная с того, что, уезжая из Москвы, я уже никогда в жизни не буду так наивно читать дип-источники, как я их читал до назначения в Россию. Как их создают, я теперь точно знаю, поскольку я сам этим занимался. Так что наивного подхода у меня уже нет. А так серьезно, вы знаете, во-первых, то, что я занимался историей дипломатии на протяжении не одного столетия, и не только российского, например, с точки зрения понимания, именно понимания, не знания, а понимания церемониала, протокола, этикета, имело огромное значение. Честно говоря, за 9 лет меня никогда никто не поймал на какой-нибудь такого типа ошибки. Почему? Потому что многие не понимают, что дипломатический протокол и этикет, по сути дела, как коралловый риф, он нарастал столетиями. Практически уже с времен Вестфальского мира, с Мюнстер-Оснабрюк, через, конечно, Венский конгресс и прочее, это все устоялось и только развивалось. Если ты понимаешь истоки, понимаешь суть дела и прочее, то тебе намного легче. Не воспринимаешь этого как дурные прибамбахи каких-то стаи ослов, которым родина платит за то, что они жрут икру и запивают шампанским. У меня на эту тему никаких иллюзий никаких не было, поскольку один довоенный дипломат по совместительству граф, когда я уезжал, пригласил мне выпить чай и сказал: молодой коллега, мне тогда было только за 40, молодой коллега, вы так наивно радуетесь. Вы наверняка думаете, что это такая веселая вещь быть дипломатом, что масса увлечений, развлечений, рауты, банкеты и прочее. Дорогой мой, запомните на всю жизнь. Дипломат как лошадь. Знаете почему? Работает тяжело и без перерыва, а жрет и выпивает стоя. Знаете, вы знаете, я никогда не думал, что он был так в этом своем ехидном замечании такой степени прав. Да. Могу сказать, что мне действительно это очень помогло. А насчет того, как устоялись разные и как до наших времен тянутся старые, я бы сказал, представления. Я когда-то где-то уже писал об этом, что когда ликвидировали этот сводный большой архив на Старой площади, я там сидел и нашел материал, для меня очень интересен, список подарков, которые везут в Варшаву на встречу с Политбюро ПОРП. Я то читаю и начинаю, простите слово, ржать. Известным многим здесь в этом зале Шимон Рудницкий, мой старший коллега-профессор, видит, что меня просто в зале держать невозможно, поскольку мне лихорадка хватила, смотрит мне через спину, и он ничего не понимает. Он блестящий ученый, не понимает, почему я дальше просто хохочу. Вы знаете, структура списка подарков для членов ЦК и Политбюро идеально напоминала наказ для русских дипломатов 16-17 века, исключая простой факт, что, например, по отношению, я бы сказал, количестве подарков и прочее, это структурирование веса подарков, что здесь были там 40 соболей, а здесь были 2 ящика отборного армянского коньяка, и так далее, и так далее. Но самое веселое было, когда я дошел до последней статьи этого списка. И здесь можно сказать, что опять доказательство, что при предках жить было интереснее. Поскольку когда посольство от государя приезжало в Вильнюс или в Краков, в списке очень часто в конце было как подарки для, ну, как бы для раздачи среди прислуги. Вот там плохих соболей, там сороков 10 для раздачи. И так далее. Последняя статья в списке цековском. 1500 значков с Владимиром Ильичем Лениным для раздачи. Да, да, лифтёршам там и так далее, и так далее. Послушайте, но я не мог не выть просто читая, поскольку структура один к одному. 400 лет, а все то же самое. Правда?
Сейчас явно происходят какие-то процессы трансформации исторической памяти. Вот как вам кажется, как они, насколько они схожи и различны в России и в Польше?
Если говорить про отрицательные явления, которых масса и у вас, и у нас, это все можно с помощью одного, так скажем, одной фразы, одного эпиграфа просто подвести. Вот. Невежество – мать предрассудков просто. Пришло время, когда знание заменило невежество, а когда еще недобросовестные, например, журналисты, становятся жрецами вот культа лжи и обносятся публично со своим невежеством, как со своей личной заслугой, то, конечно, у общества возникают проблемы, поскольку пропадают ориентиры. Все-таки печатное слово когда-то, а потом СМИ, но все-таки были эталоном какого-то знания. Это такая общая констатация. А теперь другое. Что действительно происходит с исторической памятью? И здесь я бы разделил на два явления и у вас, и у нас. Одно дело, то, что наступает в обществе, как спонтанный процесс, например, под влиянием новых носителей информации, другого типа доступа к этой информации, неограниченного доступа к огромной литературе исторической, которая, ну, к сожалению, во-первых, очень разного качества, а нет ориентира, что стоит читать, а что нет и так далее. Это, повторяю, спонтанный характер. А другое дело – это вопрос исторической памяти, трансформации исторической памяти в службе политических элит и в недрах самых элит. И это явление намного более мрачное. Намного более мрачное, поскольку за исключением единственной сходной черты в обоих случаях, значит, всеобщего невежества, мы имеем еще дело с цинизмом, с элементарным цинизмом, когда можно предпринять попытку переориентировать сложившееся, так скажем, видение, которое почему-то и на основании чего-то все-таки сформировалось, своего прошлого в совсем противоположную схему. Что потом кончается вот покушением на картину Репина в Третьяковке. Поскольку товарищ знает лучше, но я не знаю, что на него сильнее повлияло. То, что все-таки, к моему удивлению, опять наливают в Третьяковке, что то, что он пригубил, или то, что он приобщался к знаниям некоторых министров, которые пишут об этом, что не было никакого покушения и так далее. И понимаете, но за этим скрывается действительно цинизм политических элит. К сожалению, это тоже видно у нас. Когда можно попробовать вручную, например, поменять пантеон национальных героев. Попробовать, поскольку поменять его невозможно. простите, любой политик может встать головой вниз, с мячиком в морде, как трассированный котик, а в польской истории Болесław Храбрый будет Болесławом Храбрым, Костюшко будет Костюшко, а Пиусоцкий будет Пиусоцким. Это мошенничество можно заниматься идеологическим год или два, три, до следующих выборов или еще одних и прочее. Но в отличие от политиков и их знаний и незнаний, правило объективное – история вечная. И историческая память тоже вечная. Не можно задекретировать исторической памяти. Просто не можно. Ведь у вас всех на глазах, например, особенно говорим это в здании мемориала. Я помню мои первые встречи с коллегами из мемориала, когда они сами протирали глаза вот в 90-е, когда в разных концах России начинали всплывать у нормальных людей в беседе какие-то айсберги памяти. Внезапно вот этот лед тронулся, айсберги пошли в направлении на теплые моря и стали видны. И кто-то, внезапно кто-то стал вспоминать, что да, действительно, в семье, хотя и шепетом, говорили о чем-то, о чем раньше не говорили вообще. Удалось задушить память? Не удалось. Вы знаете, очень плохо, когда политики начинают нам нашу историю писать даже не для нас, а за нас. Но это, конечно, тоже роль историков. Честный историк поднимается в тот момент, говорит, дорогой политик, ты круглый или квадратный, как хочешь, дурак. Вот и все. Но почему я был болельщиком искренним вот того страшного эпического сражения гуманитаров с моим любимым министром у вас? Потому что кто-то должен был отстаивать честь науки.
Ну, имеется в виду Карлос Мединского.
Да, ну, да, конечно.
Да, да.
Ученое сообщество в данном случае полного успеха не имело. Ну, как-то оно его вывело на чистую воду, и широкой публике стало понятно, что он стоит, но формально он как-то степень сохранил. Вот,
Никита,
вы считаете, что этого достаточно?
Нет, Никита, а что важнее? Важнее то, чтобы в закрытой процедуре сказали, пуская вам, так скажем, глаз, что ну, мы отнимем у него степень, особенно когда перестанет быть министром, а пока вы будете потише, потом все вернется нормально на круги своя и прочее. Или то, что, во-первых, общество сообразило, что можно хотя бы с помощью вербального наказания человека поставить просто на плахе. Что оказывается, что кем бы он ни был, его интеллектуальная несостоятельность является уже теперь общим познанием. Понимаете, знаете тот замечательный московский анекдот про купца Морозова и его маму при этом мауританском особнячке, правда? Это известная фраза «Ой, сынок, до тех пор только я знала, что ты дурак, а теперь знает вся Москва». Вот благодаря вашим коллегам теперь абсолютно стало ясно, что уже не только вся Москва, а вся большая Москва знает об этом. Это много или мало? Это очень много. Это очень много. Кроме того, выяснилось, что можно так долго вести этот спор, что существуют какие-то демократические все-таки процедуры. Даже если они на разных этапах недемократически сработали, не сработали. Но все-таки, я вам скажу так, когда я смотрел, как себя вели в разные моменты разные люди, которых я знаю очень много, очень долго, и про которых знаю очень много, мне было очень приятно, что пользуясь Забелинской московской фразой,
сразу было ясно, как и раньше, кто есть прямые, а кто есть кривые смутного времени. Ученые повели себя, как должны были себя повести. Ученые, не историки, не исследователи и не служащие в университете. Ученые. Ученые повели себя как надо.
Ну вот, это пример того, что я о чем, собственно, и хотел сказать, спросить, что можно сделать, чтобы история как наука не превращалась в служанку политики, потому что это достаточно, это пытаются делать всегда, этому есть достаточно много историков, в кавычках, служащих, да, которые, в общем-то, подыгрывают этому. И это, с одной стороны, это одна часть вопроса, а другой вопрос, чем и как ученые могут быть полезны обществу вот, в преодолении мифов, которыми буквально наводнено общественное пространство.
А чем вообще историк может быть полезен? Когда-то мой замечательный оппонент моей диссертации, покойный Владимир Борисович Кобрин, написал книжку «Кому ты опасен, историк?». А вы хотите, чтобы я Алаверде написал «Кому ты полезен, историк?». А, понимаете, что по-настоящему историк умеет? Как говорил мой друг Копченский, историк умеет только одно – профессионально рассказывать про историю. И вот тем он и полезен, поскольку если он будет профессионально рассказывать про историю, рассказывать, как было, согласно принципам ремесла, согласно элементарным принципам нашей профессии, то он будет очень полезен. От нас не требуется, чтобы мы занимались иллюзионизмом или чем-то, что выходит за пределы привычной профессии историка. От нас требуется именно то, чтобы мы занимались тем, для чего нас Бог создал, и мы занимались на профессиональном уровне распространением исторического знания и углублением этого знания. И повторяю, и то наша вся польза. А что сделать, чтобы история не стала служанкой истории? Политики. Но, во-первых, смотри, что было сказано только что. Поскольку если служить истории, если служить честно нашей профессии, то уже в определенном смысле это является прививкой от службы политики, службы идеологии. Конечно, это все не так просто, поскольку у нас и у вас уйма примеров великих ученых, которые в определенный момент чем-то увлеклись, чем-то их что-то заманило и пошли на службу политики или идеологии. В многих случаях имеем право думать, что это был искренний выбор и что за этим стояла даже, я бы сказал, гражданская позиция, были уверены, что так и надо. Ошибались, но каждый из нас ошибается. Но есть абсолютно противоположное явление, появление тех, которые, обладая навыками историка, будучи официально по профессии, по диплому историком, явно спутали профессии, занимаются политическим пиаром, политпопуляризацией или вообще являются уже даже не жрецами каких-то культов, а просто шаманами. Уважаю шаманов, люблю бурятов, но дело не в этом. Речь идет о таком общенародном понимании этого слова. И понимаете, ну, здесь, конечно, всегда в истории, историографии мы находим имена тех, которые как-то служили, которых чем-то политика привлекла. И на это
Повторяю, универсального лекарства нету. Может быть, если бы мы все искренне верили в слова, которые мы произносим во время докторской клятвы, что будем служить истине, может быть, это было бы прививкой. Не знаю, как у вас. У вас проблема в том, что клятва на латыни. Историки партии могли сказать, что не понимают.
Все ли, теперь мы переходим к самой, наверное, интересной части. Это ваши вопросы. Пожалуйста, просьба называться и четко, ясно формулировать свой вопрос.
Добрый день, пан Иероним. Во-первых, я хочу вам подарить книгу, которую я один из составителей, вот через Никиту Павловича я передам. Это граф Шереметьева «Труды о смутном времени». Мы с вами когда-то общались в Ярославле в 2012 году, когда была конференция, посвященная юбилею. И тогда у нас зашла речь о польском взгляде на русскую смуту. Вы сказали, что в нашей историографии отсутствует этот взгляд. Да, я забыл представиться. Шокарев Сергей Юрьевич, доцент историко-архивного института РГГУ. Вот. Не могли бы вы буквально, ну, насколько это возможно, кратко, вот сейчас показать нам польский взгляд на русскую смуту?
Я сделаю намного проще, чтобы быть с одной стороны лаконичным, а с другой стороны дать вам более обширную возможность ознакомиться с моими взглядами. Включайте мою передачу на канале «Культура» в цикле «Академия», где как раз есть передача «54 минуты. Польский взгляд на русскую смуту». Не, ну, справа очень, очень проста, уж так серьезно говоря. Для поляка смута является практически второстепенным эпизодом нашей истории. И вопреки тому, что многие думают в России, ни гарнизон в Кремле, ни избрание Владислава Сигизмундовича никто не считает каким-то торжественным, важным событием польской истории. Обратите внимание на то, что в польской литературе нет ни одного крупного во времена раздела в Польше, когда нуждались в этом, том, чтобы подпитывать национальные чувства. Нет ни одного большого, важного исторического полотна, живописца, который бы показывал это. Нет ли ни одного произведения музыкального и литературного, крупного, повторяю. Несколько лет тому назад часть правых политиков и несколько молодежи пытались восстановить церемонию поклона Василия Шуйского и его братьев в Королевском замке перед Сигизмундом III. И что тогда произошло? В Польше произошла большая дискуссия, масса было публикаций, доступных в СМИ, на Ютьюбе и прочее, доказывающих, что, во-первых, не надо хвастаться тем, что чести Речь Посполитой не приносит. Хотя бы то, что не надо называть этого поклоном царя, если это был постриженный, вытянутый за уши, как кролик с цилиндра, монах, которого еще пришло к неудовлетворению русских послов переодеть по-человечески, чтобы смотрелся как царь, а то в рясе неудобно показывать его в королевском замке. Да? И так далее, и так далее. Так что не занимает это особого места. Конечно, есть попытки поднимать этот мотив. Мой бывший студент, уже пятитомник, написал про поляков во время смуты в России. До сих пор, когда читаю очередные тома, не понимаю, как у меня мог получить зачет на втором курсе. Но не успеете.
Спасибо. Вопрос такой. Вот касающийся истории Речи Посполитой, если можно. Просто ваш взгляд интересен. А, Максим Никишкин, да. Хочу узнать ваш взгляд вот на некоторые вопросы истории Речи Посполитой, если можно. Вот читая роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом», автор, конечно, он не историк, а писатель, он пишет, что как бы в 17 веке конфликт между католиками и православными, Речь Посполитой, это искусственно раздутый конфликт, восстание Богдана Хмельницкого. Вот прав он, с вашей точки зрения, историка или нет? Или он упрощает ситуацию?
Это немножко другая точка зрения есть у Сенкевича, чем вы то изложили. Это она намного более, я бы сказал, детальная и связана с источниками. Во-первых, хотя Сенкевич был писателем, а не историком, не надо забывать, что он очень серьезно готовился к своей работе и прочитал практически все тогда изданные, доступные на польском языке источники про восстание Хмельницкого. Когда ему потом бросались до горла, включая Болеслава Пруса, многие и прочее, то хочу сказать, что я, когда читаю «Огнем и мечом», я просто даже вижу, какие фрагменты почти вживую из источников. Когда мои украинские коллеги ворчали, что вот оклевета у нас, никогда такого не было, как описание посольства Киселя в Белую Церковь, там, что товарищество рычало, как зубры на Майдане и прочее, и прочее. А это диарий Мясковского. Он взял источник описания участника посольства. Тут все есть. И так далее. И так. Он прекрасно знал то, что было. Он не мог сдать того, что издано было через 10, 15, 20 лет и в наше время. Это раз. Во-вторых, вы знаете, схематичный подход к Сенкевичу, который, например, привел к тому, что когда Хоффман снимал свою картину, часть моих киевских коллег стояла с пикетом у польского посольства, да, академические ученые стояли и кричали, что не надо, поскольку это украинофобский роман. Я их спросил, когда бывают, ребята, а вы читали? Ну, а зачем читать? Ведь все ясно. Я говорю, то вначале вы почитаете Переяславскую раду Натана Рыбака как полнофильский роман, а потом вернемся к Сенкевичу. И процитировал им две вещи. Есть великая фраза в первом томе «Огнем и мечом», когда Русин, как пишет Сенкевич, старый эталон чести рыцарской в этом романе, старый Зачфелиховский говорит: «Боже, какие пришли времена! Помню я, когда под Хытыню гусары шли на янчар, а запорожцы прыгали на возы и кричали к сахайдачному: "Пускай батку с лохами умираты". А что теперь? И дальше он объясняет, что теперь. Когда пишут, что у Сенкевича водораздел, поляки хорошие, украинцы, казаки или русские плохие, хорошие католики, плохие православные, кто является вот эталоном рыцарской чести? Старый Зачфелиховский. Кто является самым честным политиком и вельможей там? С одной стороны, воевода брославский Адам Кишель, который сам о себе говорит: «Я русин благочестивого исповедания. Кости моих предков Свентовдичей лежат в Киеве». Врал он, конечно, пока считал себя потомком Свенальда, но говорил правду, что он русский и благочестивый. Когда я беру эту фразу у Сенкевича, могу сказать, что я сразу понимаю, что великий писатель срезал половину речи сеймовой Киселя, именно чтобы не оскорблять русинов. Там есть вторая часть этой речи. Там есть так: «Естем русин вяры благочестивой, польский сенатор, вярой своей, крвью русской се хлюбе, но всех мятежников хотел бы, чтобы еще сегодня посадили на кол». Поскольку сословный подход для него запорожцы не воины православия или Руси. Это сброд, который наступает на горло настоящей Руси. Киселю, Зачфелиховскому, Ерему Вишневецкому и другим. Вот это Русь. Для него это Русь. Вот здесь большая разница. Теперь идет речь об этом, за которой части традиции будем обращаться. Какая есть последняя фраза у Сенкевича об «Огнем и мечом»? I odtąd nienawiść zatruła krew bratnią. A? Nienawiść otrawiła bracką krew. Nie pro wrogów on pisze. Pro braciew, z którymi nam rozdzieliła historię. To совсем drugie. To nie powód, żeby stać u posolstwa i krzyczeć, lachy nie przejdą.
Sarutina Nina Dmitrievna, docent mój, pan Jeronim. Когда впервые в России, ну то есть не впервые, а вообще был введен государственный праздник 4 ноября, я как раз была в это время в Польше, читала польские газеты, но еще было видно, что, так сказать, польское общество болезненно восприняло, негативно, можно сказать, введение этого праздника. Скажите, пожалуйста, до сих пор в Польше сохраняется такая болезненная реакция на этот праздник 4 ноября?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы сказал, что я не разделяю вашего диагноза, поскольку я абсолютно не помню, каких-то болезненного восприятия, поскольку, во-первых, понимаете, если поляки мало знают про смуту, и вообще-то в общественном знании, например, если бы не этот праздник, то большинство моих соотечественников даже бы не помнило, что когда-то был польский гарнизон в Кремле. Не помню бы. Повторяю, поскольку в литературе это не очень, так скажем, прослеживается, откуда же им это знать? Как это было воспринято? Я не помню ни больших полемик. Например, та полемика, которая была в России насчет точности даты выступления, например, Владислава Дмитриевича Назарова и прочее. Ответ на это, наш ответ Чемберлену, значит, книжка про этот день авторства трех моих коллег и так далее, и так далее. Это все прошло мимо. Может быть, мой польский глаз этого не заметил, но могу вам в обратном порядке сказать, что когда праздник только появился, это легко можно проверить, взяв подшивку огонька, огонек сделал сондаж. У менее, более, так скажем, известных или знакомых редакций поляков и русских. Какое отношение одной и другой нации к этому празднику? Надо сказать, что польские высказывания были намного более умеренные, чем некоторых российских оппонентов. Но самое главное было введение от редакции к этому тексту. А введение было такое, что сопоставили вот 4 ноября с польским национальным праздником 11 ноября в связи с возрождением польской государственности. Огонек дал огромный шлаг в заявление. Польша и Россия обменялись ударами. Я позвонил в редакцию, говорю, ребята, ну хорошо, что вы взяли у меня интервью, даже не нагадили, особенно в передаче текста, но скажите, пожалуйста, а когда появился в Польше праздник 11 ноября, ответ был молниеносным. Ну как же, в ответ. Я решил все-таки изучить это более подробно и спросил, вы знаете, вас не задачило, как праздник называется? Вы знаете, возрождение Польши. Ага. Вы знаете, вы считаете это русофобским праздником? Гениальный ответ редакции. А от кого вы еще могли возрождаться? Серьезно? Серьезно. Так что я не видел большой реакции в Польше тогда. По крайней мере, именно тогда, когда все дело начиналось. Я вот не помню такой большой реакции.
Так, прошу.
Не говоря об этом, что несколько лет тому назад мы ведь в одним из московских театров такого андерграунда могли посмотреть польско-российский театральный проект, как раз, который касался смуты. По-моему, обе стороны, как бы сказать,
оттянулись по полному на отечественных мифах.
Давайте поблагодарим пана Иеронима за чрезвычайно содержательный вечер.
Это было настоящее, блистательное, я бы сказал, выступление. Спасибо всем, спасибо вам за ваши вопросы, за то, что вас так много, вы с таким интересом участвовали в нашей беседе. Всего доброго.